С теми часа вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. В Киргизии начался процесс по делу о гибели демонстрантов во время массовых акций в апреле. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконной торговле оружием, доставлен в Соединенные Штаты. Продлен срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Киргизии сегодня начался процесс по делу об убийстве демонстрантов во время массовых акций в апреле. Эти апрельские события привели к смене власти в стране. На сегодняшнем процессе объявлен перерыв из-за нападения на адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 22 человека. Дело еще шестерых, среди которых свергнутый президент страны Курманбек Бакиев. Суд рассмотрит заочно, так как они находятся за пределами Киргизии, и новым властям не удалось добиться их экстрадиции. 7 апреля во время акции оппозиции в Бишкеке по демонстрантам был открыт огонь. 87 человек погибли, более 1000 получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Михаил Соленков.
Первое судебное заседание во Дворце спорта в Бишкеке прерывалось выкрикиванием угроз в адрес подсудимых и их родственников. А после двух попыток ударить представителей защиты в суде был объявлен перерыв. Беспрецедентный в истории Киргизии процесс проходит в здании Дворца спорта, так как ни один бишкекский суд не может вместить столь большое количество участников. Это как минимум 500 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киргизии Татьяна Ольховская.
Практически всем подсудимым вменяются в вину превышение должностных полномочий с применением насилия и соучастие в умышленном убийстве двух и более человек. В отношении бывших высокопоставленных чиновников, в числе которых свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев, его брат, экс-глава службы государственной охраны Джаныш Бакиев, его сын Марат Бакиев, заведены дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Из 28 обвиняемых шестеро находятся в международном розыске. Дела в отношении них будут рассматриваться заочно. Остальные 22 человека присутствовали сегодня на первом судебном процессе. В их числе в основном сотрудники спецподразделения Госкомитета национальной безопасности «Альфа» и службы госохраны, которые, как следует из материалов уголовного дела, по приказу бывшего руководства открыли стрельбу по людям. Первые 2 часа судебного процесса проходили спокойно. Но после родственники пострадавших не выдержали и стали выкрикивать в адрес обвиняемых «Отомстим! Смерть за смерть! Казнить виновных!». Обстановка особенно накалилась, когда начался допрос бывшего заместителя председателя службы госохраны Данияра Дунганова, так как обвинение утверждает, что именно по его приказу 7 апреля был открыт огонь по митингующим. Потерпевшие потребовали, чтобы один из главных обвиняемых, Данияр Дунганов, тоже был помещен в металлическую клетку, где уже находились 2 подсудимых, доставленные под конвоем. В результате началась потасовка между потерпевшими и адвокатами. Несколько человек пытались прорваться на сцену к защитникам обвиняемых, но были остановлены сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевшие возмущены тем, как проходит судебное заседание. Говорит Нурия Айдабасунова.
Сейчас они все будут отрицать, что они стреляли. Постараются все оправдаться. Но я только знаю одно, что в Белом доме 7 апреля, когда сидела там еще власть, там находилось 1500 человек вооруженных. Кто из них стрелял в наших детей, мы не знаем. И почему-то все они отрицают. Стреляют из оружия когда? Когда тебе непосредственно угрожает смерть. Но ведь мой сын стоял на площади, говорил с соткой. Почему ему в лоб стреляют?
Нурия Айдабасунова похоронила 36-летнего сына, который был в числе митингующих у здания Белого дома в Бишкеке 7 апреля. Главное желание ее и таких же матерей, как она, определить виновных и наказать их. Родственники обвиняемых, в свою очередь, говорят, что и сотрудников спецназа «Альфа» и службы госохраны хотят сделать козлов отпущения. Судебный процесс обещает быть долгим, ведь нужно допросить 306 потерпевших, 129 свидетелей, 22 подсудимых. По словам одного из адвокатов обвиняемых Ирины Комарда, главное сейчас обеспечить безопасность всем участникам процесса.
Потерпевшие, вы видели, настроены очень агрессивно. Мы прозвучали угрозы моим коллегам, пообещали убить.
Безопасность в зале и по периметру Дворца спорта сегодня обеспечивали сотрудники Министерства внутренних дел, госбезопасности и дружинники.
Из Бишкека передавала корреспондент Радио Свобода Татьяна Ольховская. Главный редактор сайта «Фергана.ру» Даниил Кислов не удивлен тем, как развивались события на первом судебном заседании в здании Дворца спорта в Бишкеке. По его мнению, суд или будет отложен, или процесс по этому делу объявят закрытым.
Сегодняшний суд похож на те суды, которые проходили и проходят на юге Киргизии. В том числе очень известный процесс над Азимжаном Аскаровым. Я присутствовал на том суде и видел, как обвинение, родственники потерпевших набрасывают на адвокатов, на подсудимых, буквально пытаясь их разорвать собственными руками. Очень печально, что сегодня мы увидели это на судебном процессе по делу 7 апреля. Меры безопасности были приняты достаточные. Милиционеров оказалось в зале даже больше, чем присутствующих. Это прежде всего примета того раскола, который существует в обществе киргизском сегодня, и того очень высокого эмоционального накала, который сопровождает всю эту историю с апрельской революцией и тем, что было после. Общество не успокоилось. Общество разделено на тех, кто пострадал, на тех, кто хотел каких-то серьезных перемен. Они не произошли пока. На тех, кто поддерживает предыдущую или даже предыдущую власть Аскара Акаева. На многие группы. И при всем при этом у общества, отсутствует культура политического ведения дискуссии или политической борьбы или общественных выступлений. Все это выливается в такой хаос.
А что скажете по поводу заявлений правозащитников? Сегодня глава правозащитного центра «Граждане против коррупции» Таликан Исмаилова сказала, что президент обязан незамедлительно остановить этот судебный процесс, иначе будет новая трагедия, а беспристрастный судебный процесс может быть проведен только тогда, когда в республике заработают легитимные институты государственной власти.
В общем, я поддерживаю заявление. Хотелось бы отложить этот суд на какое-то время, пока все успокоится, и в том числе, конечно, когда будут уже созданы какие-то легитимные органы власти, в том числе новые суды, хотя бы новое правительство, потом новые суды. Сегодня эмоциональный накал настолько высок, что в нем нейтральное, ровное проведение судов, на мой взгляд, невозможно. Суд не должен превращаться в показную месть.
Таково мнение главного редактора сайта «Фергана.ру» Даниила Кислова. Какое влияние окажет этот процесс на внутриполитическую ситуацию? Стоит ли ожидать новых волнений на юге страны, где, как считается, больше всего сторонников свергнутого президента Бакиева? На эти вопросы я попросил ответить киргизского политолога Марата Казакбаева.
Я думаю, нет, потому что в основном люди понимают, мнение однозначное, что все-таки люди Бакиева и сам Бакиев, они виноваты. Можно было все простить, конечно, но вот смерть молодых людей, это все-таки превышает все-таки чашу. И поэтому явных сторонников Бакиева не найдете. Большая часть была на юге, люди здесь хотят просто справедливого приговора. Но считают, что Бакиев, на нем лежит однозначная вина.
Добиться экстрадиции семьи Бакиева и самого Бакиева, насколько это реально?
Это все-таки минимально, потому что мы уже видели процесс экстрадиции, и когда Акаев уехал, его сподвижники, и сейчас это произошло с Бакиевым. Да? То есть, во-первых, это сами страны отказываются, во-вторых, мы знаем, что это практически тупиковое дело, даже Максим Бакиев идет уже к статусу обеих, не выезжает из Англии, поэтому это довольно сложный процесс. Но наша прокуратура, она все сделала, все, что возможно, я считаю. Мы вряд ли все выльется в какой-то результат.
Процесс в Бишкеке по делу об убийстве демонстрантов в апреле этого года возобновится завтра, 18 ноября. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконной торговле оружием, экстрадированный в США из Таиланда и появится сегодня в Нью-Йоркском суде. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него дал показания следователям. Допрос прошел в больнице, где находится Кашин. Суд в Москве отказался удовлетворить апелляцию оппозиционеров Сергея Удальцова и Константина Косякина, обжаловавших свой арест. Журналистке Манане Асламазян вручена премия ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. В Киргизии начался судебный процесс по делу о гибели демонстрантов в Бишкеке во время массовых акций в начале апреля. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что отказывается подписать указ о приведении в исполнение смертного приговора Тарику Азизу, одному из сподвижников Саддама Хусейна. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы. Итоговый выпуск», который ведет Андрей Шарый. Некоторые темы программы. Российские власти считают противоправной выдачу Виктора Бута Соединенным Штатам. Судебный процесс о разгоне киргизскими властями апрельской акции протеста в Бишкеке начался с потасовки. Эксперты подтверждают факты злоупотребления в компании «Транснефть» при строительстве трубопровода «Восточный Сибирь-Тихий океан». По Филевской линии московского метро начал курсировать именной поезд, посвященный чилийской поэзии. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск 20 часов по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Она со мной рядом в студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин.
Давайте начнем с самой громкой международной новости. Это выдача Таиландом, Соединенным Штатам россиянина Виктора Бута, обвиняемого в нелегальной торговле оружием, которого в мировой прессе называют торговцем смерти. Говорят о том, что это может осложнить отношения между Россией и США. Что пишут западные газеты об этом?
Вы знаете, многие газеты сегодня, естественно, не обошли стороной это дело, и международная пресса в большом количестве пишет об экстрадиции. Таиланд отказался от дипломатического равновесия между Вашингтоном и Москвой и выдал обвиняемого в нелегальной торговле оружием в Соединенные Штаты, замечает «Нью-Йорк Таймс». До этого премьер-министр Таиланда даже публично заявил, что две страны должны решить проблему между собой. Еще в октябре премьер сказал: «Мы ясно дали понять, что они должны договориться, а не перекладывать ношу на нас». Но во вторник, как оказалось, таиландские власти везли Бута в аэропорт для посадки в американский самолет, даже не уведомив об этом российскую сторону. Адвокат Бута, жена Бута Алла и российское посольство в Бангкоке заявили, что не получали никакого уведомления на этот счет от таиландских властей. Адвокат Бута говорит сейчас, что подаст иск против тайских властей за нарушение закона, пишет «Нью-Йорк Таймс». А Wall Street Journal напоминает о том, что тайские власти помогли Соединенным Штатам арестовать Бута. На реализацию плана, который включал в себя подставного агента администрации по контролю за распространением наркотиков в США, который выдавал себя за представителя колумбийской группы ФАРК, ушел год. Бут прилетел в Бангкок для того, чтобы обговорить последние детали сделки о продаже ФАРК ракет стоимостью в $5 миллионов. ФАРК состоит в американском списке террористических организаций. Предположительно, пишет газета, Бут, который может провести остаток жизни в тюрьме, если суд сочтет его виновным, немало знает о российских разведывательных операциях за рубежом. Именно это подогрело борьбу за его будущее между Россией и США. А Таиланд оказался посередине, пишет Wall Street Journal.
И я добавлю, что мы продолжаем в информационных часах «Радио Свободы» следить за этой темой. И сегодня вечером в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушателей ждет репортаж с пресс-конференции представителей американских правоохранительных органов, посвященных делу Бута. И еще одна тема, связанная с российско-американскими отношениями, перспективы ратификации в Конгрессе США договора СНВ. В этом процессе, как я понимаю, возникли сложности. Что пишут об этом?
Ну, вот та же газета Wall Street Journal пишет о том, что соглашение с Россией о сокращении ядерных вооружений наталкивается на новые препятствия в американском законодательном органе. Республиканец номер два в Сенате Джон Кайл заявил, что выступает против голосования по договору с Россией в этом году. Ратификация договора требует 67 голосов в Сенате. В следующем году доля демократов в Верхней палате Конгресса сократится с 58 до 53 голосов. Заявление Кайла застало врасплох администрацию США. Представитель Белого дома заявил, что недалеко как в пятницу группа должностных лиц из Министерства обороны, Администрации по национальной ядерной безопасности и стратегического командования США рассказали сенатору, в чем состоят основы этого договора, и предложили выделить дополнительные $4 миллиарда из бюджета, которые он запрашивал на модернизацию остающихся ядерного оружия. Газета замечает, что администрация уже распорядилась выделить $80 миллиардов на модернизацию того оружия, которое останется после сокращения, но сенатор требует больше. И если его убедят в том, что дополнительные средства на самом деле будут выделены, заявляет в пресс-службе сенатора, то он поведет за собой консервативную часть республиканцев в Сенате. В целом, администрация провела 29 встреч и телефонных разговоров с сенатором Калом с августа 2009 года, замечает Wall Street Journal. Без поддержки сенатора Кайла собрать 67 голосов в Сенате в следующем году будет весьма сложно, пишет газета. А британская Guardian также замечает, что попытки Барака Обамы придать новый облик американской внешней политике оказались на грани срыва, поскольку по двум самым любезным для него направлениям, ядерному разоружению и улучшению отношений с Москвой, наметился серьезный откат назад. На фоне заявления Кайла произошло еще одно событие. Из проекта стратегической доктрины НАТО которая должна быть принята на саммите Союза в Лиссабоне в эти выходные, исчезло положение о выводе американского тактического ядерного оружия из Европы, пишет «Гардиан».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Мосгорсуд продлил арест бывшим совладельцам «Юкоса» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Срок содержания их под стражей по второму делу истекал сегодня в полночь. Решение о продлении ареста председатель Мосгорсуда Ольга Егорова признала законным. Продолжение темы в материале Елены Поляковской.
Сегодняшнее решение Мосгорсуда, по сути, ничего не меняет, считают адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Условия содержания под стражей бывших руководителей ЮКОСа остаются прежними. По словам адвоката Ходорковского Вадима Клюфганта, то, что люди содержатся в тюрьме без приговора суда, это не что иное, как издевательство над ними.
Мы с сегодняшней даты совершенно не склонны к какое-то событие и какой-то повод для серьезной какой-то дискуссии по одной простой причине. Мы с первого дня говорили, говорим и будем говорить, что этот так называемый арест 2007 года изначально и заведомо незаконен. Для него как не было, так и нет ни малейших незаконных, ни фактических оснований. Поэтому закончится это беззаконие вот так вот явочным порядком на пару месяцев раньше или позже, никакого совершенно значения не имеет. Я не думаю, что куда-то кто-то их увезет до того, как это окончательное решение. Но то, что они находятся в тюремных условиях в течение 6 лет из 7, а к этим тюремным условиям их никто никогда не приговаривал, никакой суд, даже независимо от того, законен приговор, незаконен, там нет ни слова про тюремный режим, там общий режим. Это просто дополнительное издевательство над людьми.
Второе дело Ходорковского и Лебедева абсурдно от начала и до конца, считает председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. По словам правозащитницы, если в таком громком процессе суд может принимать решения, противоречащие закону и здравому смыслу, то что тогда говорить о тех, чьи имена неизвестны всему миру?
Как лиц, лишенных свободы, это их положение, конечно, не меняет. Ну, можно было бы, наверное, настаивать на том, чтобы их возили обратно в колонию и на следующее заседание привозили оттуда, но мне кажется, что это большого значения не имеет. Весь этот процесс абсурдный, вот это имеет значение. Дело абсурдное от начала до конца. Каждому, кто присутствовал на этих судебных случаях, у них было совершенно очевидно абсурдность обвинений. И ничего придумать, видимо, другого не смогли. На самом деле, этот процесс, он очень важен еще и потому, что если можно делать то, что делается с Ходорковским сейчас, то с человеком, по поводу которого не шумит весь мир, вообще можно сделать все абсолютно.
До начала чтения приговора по второму делу ЮКОСа осталось ровно 4 недели. Эксперты говорят, что тем, кто готовит документ, предстоит принять непростое решение, которое касается не только Ходорковского и Лебедева. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Представители общественных экологических организаций Южного Урала выступили с требованием остановить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного ядерного топлива из-за рубежа. По словам экологов, ядерные отходы способствуют развитию онкологических заболеваний и в целом вредят здоровью жителей региона. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Челябинске Александр Валиев.
Экологи из Движения за ядерную безопасность и Фонда за природу заявили, что наравне с общественниками Белоруссии, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии обращаются сегодня к руководству России, США и Германии с просьбой отменить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного германского ядерного топлива, говорит эколог Андрей Талевлин.
Производственное объединение «Маяк» долгое время уже занимается тем, что загрязняет окружающую среду, возятся отходы еще из-за рубежа, то есть электричество получают и граждане одной страны, а за отходы расплачиваются граждане другой страны. Таких варварских методов нет нигде в мире. Громадное количество радиоактивных отходов просто сбрасывается в окружающую среду. Карачай, технический каскад водоем Росатом, которому принадлежит производственное объединение «Маяк», использует такие нечестные, неконкурентные ходы, когда принимает безвозвратно вот эту грязь из Европы.
6 лет назад правительство России и США заключили соглашение о сотрудничестве по возврату в Россию высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов, построенных по российским проектам. Взамен регион, принимающий отходы, получает деньги на экологические программы. В октябре на ПО «Маяк» Уже была переработана партия ядерного топлива исследовательских реакторов из Польши. Теперь готовится партия из Германии. Вот комментарий руководителя общественной организации «Планета Надежд» Надежды Кутеповой, город Озерск.
Мы протестуем, потому что на сегодняшний день проблема с теми отходами, которые были уже ввезены, не решена. И кроме того, вот наш губернатор, он нам поставил свою задачу улучшения имиджа региона. И мы полагаем, что наш регион, не должен быть у него имидж свалки радиоактивных отходов. Именно поэтому мы протестуем.
Кстати, губернатор Михаил Юревич, узнав об инициативе общественников, тут же дал комментарии к действиям. Он заключался в том, что на рост числа онкологических заболеваний больше влияют стрессы, выбросы промышленных предприятий и выхлопы автомобилей, а не радиация. А технология переработки на маяке, по его словам, одна из лучших в мире. Андрей Талевлин вспоминает, что еще в 2001 году позиция Михаила Юревича была совсем иной.
Когда Михаил Валерьевич голосовал против закона о ввозе радиоактивных отходов, он другие аргументы как бы выкладывал и обосновывал свою позицию. Я имею в виду, когда он был депутатом Государственной Думы. Один из немногих, кто голосовал против вот разрешения на законодательном уровне, а это был в 2001 году, навоза радиоактивных отходов, доказано, что воздействие радиации – это онкологический эффект. Здесь уже против этого факта уже трудно что-то возразить.
Кроме того, по словам челябинского губернатора, сейчас многие страны мира конкурируют с Россией по приему отработанного ядерного топлива для переработки. Михаил Юревич не исключил, что именно конкуренты провоцируют общественников-экологов на подготовку обращений и несоответствующие действительности заявления. Эколог Андрей Талевлин не согласен с такой точкой зрения.
Это аргумент для обывателей простых, не посвященных в проблему. В Америке вообще не занимается этим. Они осознали, что это грязная технология, и переработка отработанного топлива не занимается вообще. То есть здесь мы никакие не конкуренты. И занимаются этим только французы, и то с топливом, которое образовано в Евросоюзе. Это просто грязный бизнес. Никакой борьбы вообще в мире нет.
Изменение позиции губернатора относительно проблемы ввоза радиоактивных отходов с точки зрения эколога Надежды Кутеповой вполне объяснимо.
Новый губернатор вообще, он не был замечен мною в порочащих связях с маяком. Он никогда не был сторонником этого пути развития нашей области. Но я понимаю, вместе с тем, что, став, так сказать, большим политиком, он, в общем, вынужден был под влиянием каких-то экономических, конечно, в первую очередь причин, вектор несколько поменять.
Между тем, нет нужды напоминать, что история Челябинской области знает, что такое экологические катастрофы, связанные с утечкой радиации. Авария, случившаяся на ПО «Маяк» в 1956 году, сброс отходов в реку Теча серьезно повлияли на жизнь и здоровье множества людей, живущих в регионе. Один из наиболее серьезных ударов приняли на себя жители села Муслюмово. О практике ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа они говорят довольно часто, рассказывает жительница села Надежда Владимировна.
Конечно, актуально, конечно, обсуждается. Потому как это и боль, и страдания, наверное, каждой семьи, живущей именно в этом даже населенном пункте, потому что каждая семья может свои конкретные примеры привести вот этого негативного последствия даже вот этой аварии на производственном объединении «Маяк». Возмущаются, что превращают в такую свалку. Наши территории – это не повод для складирования ядерных отходов. Тем более у нас и так достаточно своих, так скажем, источников.
В Госдуме будет рассмотрен закон об обращении с радиоактивными отходами. По мнению челябинских экологов, он станет основанием для ввоза в Россию отходов и радиоактивных металлов. Согласно этому закону, будет разрешено хранение радиоактивных отходов в природных объектах, что может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Убийство 12 человек на Кубани раскрыто, заявил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Ранее стало известно, что прокуратура Краснодарского края обнаружила ряд нарушений в деятельности подразделений милиции, не обеспечивших раскрытие ряда тяжких преступлений в районе. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконной торговле оружием, экстрадирован в США из Таиланда и сегодня предстанет перед Нью-Йоркским судом. Журналист Олег Кашин впервые после нападения на него дал показания следователям. Допрос прошел в больнице. больнице, где сейчас следствие анализирует полученную от журналиста информацию, сообщил представитель СКП Владимир Маркин. Суд в Москве отказался удовлетворить апелляцию оппозиционеров Сергея Удальцова и Константина Косякина, обжаловавших свой арест. Они осуждены на 10 и 12 суток административного ареста за неповиновение милиции в ходе акции «День гнева» 12 ноября. Журналистке Манания Асламазян вручена премия ТИФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Церемония состоялась во Всероссийском выставочном центре в Москве. В Киргизии на судебном процессе по делу о гибели демонстрантов в Бишкеке во время массовых акций в начале апреля объявлен перерыв до завтра. Президент Ирака Джалаль Талабани отказался подписать указ о приведении в исполнение смертного приговора 74-летнему Тарику Азизу, одному из ближайших сподвижников Саддама Хусейна. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости, радио «Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель сайта «Радио «Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Здравствуйте, Валентин, здравствуйте, друзья. Прежде всего, сегодня в очередной раз на сайте «Радио Свобода» появилась уже наша постоянная рубрика «Дежурный по свободе», где один из обозревателей «Радио Свобода» либо интернет-команды нашего радио общается в режиме реального времени с читателями сайта. Сегодня это моя коллега, обозреватель интернет-редакции Елена Власенко, и для онлайна с читателями «Радио Свобода», сайта «Радио Свобода», она предложила тему под названием «У российских оппозиционеров нет чувства юмора» с вопросительным знаком. «Воспринимать их всерьез все сложнее», пишет Елена Власенко, «они превращаются в клише. Те, кто их делает, кажется, не склонны к саморефлексии и самоиронии. Нет чувства юмора оппозиционеров. Посмеяться над Путиным слабо, а над собой, может быть, политкорректность изобрели те, кто не умеет шутить», задает вопросы Елена Власенко и делает вывод. В общем, вспоминается филиал Сергея Довлатова, который коммунистов не любил так же, как и антикоммунистов. И большой вопрос, кто больше делает для свободы слова, политик или сатирик. Безусловно, провокационная тема для дискуссии, и она продолжается как раз-таки в эту минуту. Елена Власенко ждет тех, кто присоединится к этому разговору на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Дежурный по свободе». Как всегда, до 8 вечера по Москве. Также порекомендовал бы в рубрике «Интервью» мнение эксперта по топливо-энергетическому комплексу Михаила Крутихина, который комментирует разоблачения, сделанные накануне блогером-юристом Алексеем Навальным. Тот предоставил вниманию общественности документы, которые говорят о том, что компания «Транснефть» при постройки трубопроводной системы ВСТО довольно странным образом, скажем так, мягко странным образом распорядилась с 4 миллиардами долларов США, эквивалентом бюджетных денег Российской Федерации. Мнение эксперта по ТЭК Михаила Крутихина на этот счет в рубрике «Интервью». И также в мультимедийном блоке видеофото я бы обратил внимание на работу наших коллег, которые побывали в Бутырском следственном изоляторе и сделали репортаж из камер, видеорепортаж, где в свое время сидел ныне покойный юрист Сергей Магнитский, который в свое время нашел схемы, по которым нечистые на руку государственные служащие силовых органов увели из государственного бюджета страны 5 миллиардов рублей. Бутырка, репортаж из камер, где сидел Магнитский. Видео, фото, мультимедиа-блог сайта «Радио Свобода».
Спасибо, Юрий. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Юрий Васильев. Радио «Свобода» продолжает следить за историей российского предпринимателя Виктора Бута, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и которого Таиланд накануне выдал Соединенным Штатам. Экстрадиция Бута, последовавшая после полуторагодичных судебных разбирательств в таиландских судах и политического давления на Бангкок со стороны Вашингтона и Москвы, заставила некоторых комментаторов задаться вопросом, почему США так решительно преследовали российского торговца оружием и какие факты могут стать достоянием гласности во время процесса над ним. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в Таиланде, куда его заманили сотрудники американских спецслужб, выдававшие себя за членов колумбийской леворадикальной группировки ФАРК, заинтересованной в покупке оружия. Соединенные Штаты сразу же потребовали выдать Бута. Россия категорически этому противилась. Почему именно Америка взяла на себя лидерство в преследовании Виктора Бута, если к его деятельности торговцы оружием имеют весомые претензии и другие государства? На этот вопрос ответил вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council Илан Берман. Соединенные Штаты пришли к выводу, что деятельность Бута наносит все больший ущерб государственным интересам. Естественно, это наложилось на информацию о его сомнительных сделках по всему миру. Поэтому наша генпрокуратура выступила как бы уполномоченным всего мирового сообщества. Некоторые американские обозреватели склонны думать, что за Бутом могли стоять официальные круги. Ваше мнение? На протяжении длительного времени в Вашингтоне шли разговоры о том, что Бут никогда бы не развернулся с таким размахом и не был бы в своем бизнесе столь долго, если бы его не поддерживали российские спецслужбы. Эти предположения только подогрели официальные протесты Москвы против его задержания и даже ее попытки сорвать проведение расследования тайской прокуратурой. Нельзя забывать и о том, что практически с момента распада СССР Запад беспокоит перспектива попадания советского обычного оружия и оружия массового поражения в руки государств-изгоев или террористических группировок. И дело Виктора Бута лежит в русле этих опасений и геополитическими последствиями операции российского криминала. Американские правоохранительные органы и спецслужбы, сказал вице-президент Вашингтонского института American Foreign Policy Council, очень надеются получить от Бута сведения о конкретных механизмах осуществления его оружейных сделок, а также в идеале о глобальных масштабах черного рынка оружия, которые своим существованием угрожают всей жизни на Земле. Россия выражает крайнее недовольство развитием дела Виктора Бута, но я не думаю, сказал Илан Берман, что оно само по себе может обернуть вспять перезагрузку американо-российских отношений, которая сулит большую выгоду обеим сторонам.
Это была корреспонденция Евгения Аронова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают документы внутренней проверки компании «Транснефть», которую опубликовал вчера в своем блоге Алексей Навальный. Всего по оценкам блогера и его коллег в ходе строительства трубопровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» было украдено не менее 4 миллиардов долларов. Благосфера живо отреагировала на публикацию Навального. Об эффекте этой публикации рассуждает у себя в ЖЖ пользователь Эрвикс.
Прошло менее 10 часов с момента публикации записи либерала А. Навального о колоссальных масштабах воровства в Транснефти, а он получил уже около 3500 комментариев и более 4500 ссылок за 10 часов. Мне кажется, это невероятно круто. На этом нехитром примере делаю пару выводов. Первое. Гражданское общество в масштабах российской блогосферы сложилось. Люди осознают свои интересы и законными способами борются с невероятной наглостью казнокрадами и коррупционерами, считающими бюджет Российской Федерации своим безлимитным счетом. Второе. Количество ссылок на пост Навального свидетельствует о реальном отношении блогосферы к российским властям, особенно к эффективным менеджерам.
Довольно быстро в ЖЖ появились и критические посты в адрес Навального. За вполне предсказуемыми рассуждениями о том, что этот сливной проект, вскормленный либеральной оппозицией, сейчас работает, цитата, «под американским крылышком», последовала критика из дружественного лагеря. Либеральный журналист Марина Литвинович квалифицировала опубликованные блогером документы как свидетельство борьбы двух внутрикремлевских кланов и заявила, что своими действиями Навальный льет воду на мельницу одного из них.
В этой ситуации плохо то, что, борясь со злом, не стоит вставать на сторону другого зла. Тут все жулики, и жуликами погоняют. Их борьба – это дележка нефти и контроля за нефтепроводами. Внутривидовая борьба возрастает и выливается в блоги. КАМАЗы с баблом продолжают ездить, только не туда, куда указал Вайнштока, а прямиком Сечину. Почему же надо мочить только Вайнштока? Недоработочка. Леша, я тебя нежно люблю, но тут два варианта. Или тебе заплатили, или тебя используют в темную. Я надеюсь, что уверен второй вариант, но он тоже плохой.
Заявление Литвинович вызвало недоумение блогера Остапа Кармоди.
Идиотская привычка, узнав о всяком общественно полезном деле, сразу приниматься искать, кто проплатил, вообще свойственна жителям постсоветского пространства. Это как в истории с Ассанжем, когда человек выложил в интернет свидетельство пыток и убийств, совершенных солдатами союзников в Ираке. На Западе начали разбираться в этих свидетельствах, делать выводы, готовить иски. А в России искать ответ на вопрос, на чью мельницу льет воду господин Ассанж. По-моему, более глупого способа поведения в данной ситуации невозможно и придумать, потому что ответ на вопрос, кому это выгодно, не надо искать. Он очевиден, это выгодно нам, нам всем, потому что мы узнаем, что должны знать, если хотим влиять на собственную жизнь. Поразительно, что так много людей этого не понимают.
Британские блогеры обсуждают экономические проблемы Ирландии, оказавшейся, по мнению игроков финансового рынка, на грани дефолта. Чиновники из Евросоюза обещают крупную финансовую помощь, потому что на карту поставлено сохранение единой европейской валюты. Однако, по мнению блогера портала Telegraph консерватора Дэниела Хеннона, с экономической точки зрения евро Ирландии только мешает.
В 90-е годы нам любили повторять, что экономический рост в Ирландии случился благодаря Евросоюзу. Это неправда. Правда. Рост был связан с реструктурированием налоговой системы для поддержки бизнеса. Лучше всего развивались как раз те отрасли, которых брюссельские законы никак не касались – программирование и финансовые услуги. Тогда как европейские деньги шли в основном в загнивающие отрасли, например, сельское хозяйство. Если Брюссель пытался вмешиваться, то как раз критикуя Ирландию за вредную, с его точки зрения, налоговую конкуренцию. Когда экономический бум стих, озадаченные ирландские экономисты заговорили о необходимости резко повысить процентные ставки. Но к тому моменту никаких ирландских ставок уже не было, были только европейские, они были низкие, удовлетворяющие потребностям крупных экономик на континенте. Сейчас Ирландия на грани дефолта, министры, конечно, все отрицают, но мы помним, как подобное происходило с Грецией. Неважно, будет ли оказана финансовая помощь или нет, изначальная проблема никуда не денется. Ирландии не подходит членство в Европейском Союзе, ее экономика структурно и ритмически отличается от континентальной. Это англоговорящая страна с сильно развитым сектором услуг, ее основной рынками сбыта являются Англия и США. И пока Ирландия не начнет проводить подходящую для себя валютную политику, кризис не пройдет.
Другой блогер Телеграф Эмброс Эванс Притчард полагает, что еще на стадии создания Евросоюза его архитекторы недооценили экономические риски интеграции и, кроме того, допустили ряд некорректных с политической точки зрения жестов, что усугубило нынешний кризис.
Евросоюз потерял легитимность, когда отказался принять отрицательные результаты французского и голландского референдума по Евроконституции в 2005 году. Не может быть никакого оправдания тому, что текст Лиссабонского договора протащили в итоге через парламенты этих стран. По сути, это был путч. Конечно, парламенты – это выборный орган, однако по какой причине парламентарии проголосовали против своих избирателей? Ирландия была единственной страной, где Конституционный суд настоял на референдуме. И снова избиратели сказали «нет», но Евросоюз не принял и это голосование, заставив Ирландию провести еще один референдум, на этот раз с правильным исходом. Это поведение типичное для протофашистской организации. Поэтому если сейчас Ирландия запустит цепную реакцию и в итоге разрушит еврозону, мне трудно будет не поддаться искушению и не откупорить бутылку ирландского виски, чтобы отпраздновать это событие.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд продлил арест бывшим совладельцам «Юкоса» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Срок содержания их под стражей по второму делу «Юкоса» истекал сегодня в полночь. Российский предприниматель Виктор Бут, обвиняемый в незаконной торговле оружием, был экстрадирован во вторник из Таиланда в США и появится сегодня в Нью-Йоркском суде. Убийство 12 человек на Кубани раскрыто, заявил сегодня губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он также сообщил об увольнении замглавы администрации Кущевского района, где произошло убийство, а также руководство местного РОВД. Предпринимательница Вера Трифонова признана посмертно виновной в мошенничестве. Уголовное дело в отношении нее прекращено. По словам адвоката Трифоновой Владимирова Жеребенкова, защита будет добиваться ее реабилитации. А в Москве общественные активисты, выступавшие против застройки в историческом районе Патриарших прудов, обратились в прокуратуру с просьбой расследовать поступающие в их адрес угрозы. Журналистке Манани Асламазян вручена премия ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Церемония состоялась во Всероссийском выставочном центре в Москве, где проходит Международный конгресс телевещателей. В Киргизии на судебном процессе по делу о гибели 80 демонстрантов в Бишкеке во время массовых акций в начале апреля объявлен перерыв до 18 ноября.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Навальный пошел по трубам. Куда пропали 4 миллиарда долларов?
Комментарии эксперта.
Чем Никляев лучше Лукашенко? Поэт и кандидат о выборах в Белоруссии.
Право автора.
Изменщик коварный. Журналист Илья Мильштейн о размножении перебежчиков.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас очередь новостей экономики. Рост промышленного производства в России в октябре почти в полтора раза превысил сентябрьские темпы. По мнению экспертов, отчасти это стало результатом роста внутренних инвестиций в экономике, фактора, с которым в первую очередь связывают ускорение экономического роста в стране в целом. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Объемы промышленного производства в России в течение октября выросли на 1.5% после роста в октябре менее чем на 1%. Большим оказался этот рост и в годовом исчислении, то есть к уровню октября прошлого года, на 6.6% против 6.2% годового роста в сентябре. Такие данные представил вчера Росстат. Нынешняя динамика роста промышленного производства, хотя и остается пока значительно ниже предкризисной, которая поддерживалась тогда обилием дешевых денег. Тем не менее, оказывается в последние месяцы довольно устойчивой, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Одним из признаков того, что эта динамика более-менее устойчива на уровне, скажем, 6-7%, свидетельствует рост внутреннего спроса. Если посмотреть, что росло высокими темпами, это производство продуктов питания. Другой момент – это производство инвестиционных товаров, таких как строительных материалов. Это означает, что внутренний спрос по-прежнему достаточно устойчивый. Он не такой, какой он был до кризиса, когда он был перегретым. Я думаю, что в последующие месяцы должны увидеть затухание естественной промышленной динамики, но опять-таки темпы будут оставаться положительными, потому что такая отрасль, как автомобилестроение, она сейчас растет искусственно. Это неестественный рост, неестественный спрос, это субсидии, которые идут из бюджета и во многом подстегивают практически двукратный рост производства автомобилей.
С двумя факторами чаще всего связывают постепенное возобновление в стране экономического роста, рост внутренних инвестиций в экономике и восстановление внутреннего спроса. Но какой из них проявляется в последние 2-3 месяца в большей степени, на ваш взгляд? Заместитель руководителя аналитического департамента инвестиционной компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Росстат фиксировал восстановление некой инвестиции еще в августе, в сентябре, так что я не исключаю, что все-таки основным фактором ускорения роста промпроизводства стал именно рост инвестиций, поскольку восстановление спроса, оно не всегда способно поднимать промышленность, но в частности, если мы, допустим, говорим о потребительском спросе, то в текущей ситуации большая часть может уходить на импорт и фактически никаким образом не отражаться на ускорении промышленного производства именно в стране. К тому же, на мой взгляд, посткризисное восстановление производства в стране на новостной фазе уже завершилось, поэтому для дальнейшего какого-либо уверенного роста необходимы действительно инвестиции. Не исключено, что вот октябрь стал как раз первым месяцем именно инвестиционного роста промпроизводства.
Значительный вклад в рост промышленного производства в России в октябре, как и в предыдущие месяцы, внесла автомобильная промышленность, стимулируемая государственной программой утилизации старых автомобилей, а также рост добычи энергоносителей в преддверии зимы, напоминает Алексей Павлов.
Программа утилизации была запущена еще в марте. Во-вторых, довольно быстро в этом году начал восстанавливаться спрос спрос на автомобили в целом, поэтому достаточно давно здесь видим стремительные темпы, практически там на 50 и более процентов год к году. Заводы работают на полную мощность, и, в общем-то, вклад, который дает именно автомобилестроение в рост промышленного производства, мы его наблюдаем уже довольно давно. Октябрь в этом плане не стал исключением. Ну, а что касается спроса на энергоносители, да, безусловно, ближе к зимнему сезону есть некий дополнительный вклад в промышленное производство, однако я не думаю, что он столь существенный, в общем-то. Если даже этот факт исключить, мы все равно останемся в хорошем плюсе.
Рост ВВП России в третьем квартале в годовом исчислении оказался почти вдвое меньшим, чем во втором квартале. Нынешняя динамика промышленного производства в какой мере может повлиять на общий рост экономики России в этом году в целом? Евгений Гавриленков, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог».
Третий квартал были большие проблемы с сельским хозяйством, поэтому какое-то торможение есть. В четвертом квартале мы явно увидим некое ускорение роста ВВП, но это будет связано не только с промышленностью, но и с рядом других секторов. У меня, например, большие сомнения в правильной оценке активности финансового сектора. Официальная статистика говорит о том, что добавленная стоимость в этом секторе снижается, то есть этот сектор вносит отрицательный вклад. Но этого нельзя сказать по тому, как работает сейчас финансовая индустрия. Есть масса такого рода примеров непонятной статистической базы, но промышленности показывают, на мой взгляд, устойчивую динамику на фоне довольно устойчивого спроса. И четвертый квартал, особенно ноябрь и декабрь, это те месяцы, когда будут вброшены гигантские деньги из бюджета. Так или иначе, это подстегнет внутренний спрос. Конечно, это приведет к инфляции, но это также позволит и повысить спрос на продукцию отечественных производителей.
Рост промышленного производства в России в течение октября в полтора раза превысил сентябрьские темпы.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. В завершении этого информационного часа программы «Время свободы» поговорим об одной из главных тем этой недели – годовщине со дня смерти в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского. Эта дата спровоцировала очередной виток дискуссии не только о виновности или невиновности Магнитского, но и о методах работы российской следственной и судебной системы. По наблюдениям социологов, россияне мало что знают о деле Магнитского. При этом более 40% граждан уверены, что предпринимателю намеренно не оказывали медицинскую помощь. Именно таков и вывод общественности. Общественной комиссии, занимавшейся этим делом. Отношение россиян к делу Магнитского продолжаем обсуждать в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
По данным Левада-центра, около 2/3 россиян уверены, что представители силовых структур регулярно совершают противоправные действия. 63% считают, что они достаточно часто принимают участие в схемах по отъему бизнеса, а 60% думают, что их регулярной практикой является давление на подследственных путем отказа в предоставлении медицинской помощи. Об отношении в российском обществе к делу Сергея Магнитского размышляет Георгий Сатаров, социолог, президент фонда «Эндем».
У меня есть свой референтный круг людей и свой референтный круг очень узкие средства массовой информации. Ну и там я нахожу единомышленников, там я нахожу негодование, ненависть, ужас по отношению к тому, что сделали с Магнитским и как власть на это реагирует. Она реагирует как обычно, имитацией деятельности. Она говорит, что это возмутительно, а потом награждает этих людей. В этом, конечно, ничего нового нету, но все равно это возмущает.
Почему становятся возможными такие трагедии, как смерть Магнитского, на ваш взгляд?
Если искать социологический ответ, то он налицо. Главная тенденция в обществе, явно ощутимая и нарастающая, это равнодушие, конформизм. С одной стороны, это порождено и таким типичным постреволюционным синдромом, который начался в конце 90-х. С другой стороны, это поддерживается и информационной политикой государства. Вот это главная причина. Если люди не хотят контролировать власть, она будет делать все, что угодно, с кем угодно. И надежда на то, что до тебя это никогда не дойдет, она чрезвычайно наивна, и мы получаем подтверждение, когда хотим, когда на это смотрим, в том числе и средств массовой информации, потому что в любой момент в универмаге представители власти могут начать стрелять в тебя из автомата или сбить на улице машины.
С чем вы связываете то, что участились случаи злоупотребления служебным положением и коррупции среди сотрудников правоохранительных органов?
Вы знаете, злоупотребления служебным положением и коррупции происходит не только в правоохранительных органах. Просто правоохранительные органы – это огромная структура, во-первых. Во-вторых, они близко к нам. Они всегда рядом с нами, и когда разлагаться начинают они, то это гораздо ощутимее на повседневной жизни граждан. Но это просто вот как нарывы, которые отчетливо видны на лице, но при этом гораздо слабее видно то, что прикрыто одеждой или разлагается внутри организма. Поэтому такое внимание к этому.
А что могло бы изменить, переломить ситуацию? Я имею в виду в данном случае и ситуацию с коррупцией и произволом, и одновременно ситуацию равнодушия граждан к происходящему.
Понятно. Что должно произойти с нами? Мы должны стать гражданами не такими равнодушными и конформными, как сейчас. Мы должны понимать, что в первую очередь от нас, от наших усилий зависит то, что происходит в стране, и мы должны искать возможности что-то делать. А другой вопрос, а как это может произойти? К сожалению, исторический опыт показывает, что трудно придумать какие-то проекты, которые вот так меняют общество. Скорее, общество начинает просыпаться, когда оно замечает, что оно оказалось где-то совсем не там, где оно было, когда благолепно засыпало. И у меня такое ощущение, что сейчас потихоньку это начинает происходить. Ну, потому что трудно оставаться спящим, когда власть в тебя стреляет ни за что, ни про что. Пока это задевает сравнительно небольшую часть населения, но важно, что это начало задевать, что люди активно начали на это реагировать. Я думаю, что это вопрос максимум 2-3 лет, хотя бывают ситуации, когда это происходит гораздо быстрее. Власть создала слишком уж очевидные предпосылки для того, чтобы общество просыпалось.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Георгий Сатаров, президент фонда «Эндем». 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, против которых Сергей Магнитский дал показания. А между тем, за год, прошедший со времени гибели юриста, ни один человек не был привлечен к ответственности по этому поводу. Более того, сотрудники правоохранительных органов, которые, по мнению экспертов, причастны к смерти Магнитского, в этом году получили награды ко дню милиции.
«Общественное мнение», которое ведет Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о пересмотре в Госдуме поправок к законопроекту о митингах, отклоненных президентом, о продлении срока ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, об антикоррупционных мерах в Москве, о банковском кризисе в Ирландии и проблемах евро и о выдаче Таиландом Соединенным Штатам россиянина Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю это беспрецедентным политическим давлением на процесс.
Говорят, что ничего подобного в ЕС не было с 80-х.
Троих участников задержали в Москве на конспиративной квартире.
Оппоненты мэра неоднократно обвиняли его в коррупции.
Это невероятная, потрясающая новость. Все британцы хотят...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир.